Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В гостях у радио «Благовещение» композитор Алексей Львович Ларин. Алексей Львович, представляя вас вот в начале первой передачи на радио «Благовещение», посвященной вашему творчеству, я забыл упомянуть о том, что вы, в общем-то, пользуетесь, ну, знаете, в разговорах за вашей спиной, вместе с тем, очень доброй славой непревзойденного именно аранжировщика песен. Вот, притом не только русских народных, но шире славянских. У вас есть циклы, в которых звучат и украинские, и белорусские.
И даже, и не только славянские.
Да, ну даже и корейских, что да. Еще удивительнее, совсем другая культура. И вот эта ваша слава вами абсолютно заслужена, на мой взгляд, потому что, ну вот только, может быть, одно имя вспоминается мне еще — Валерий Юрьевич Калистратов. В этой области, вот из наших современников, может тоже сделать вот такие глубокие интересные обработки, которые вошли в репертуар хоров, оркестров. Это особая, совершенно особая система художественная. Здесь композитор как бы самоумаляется немножко. И вместе с тем есть опасность сделать что-то, как говорил Свиридов, общепароходное, то есть музыкально неинтересное, что-то по музыкальному шаблону, и вам с блеском получается брать даже известные напевы порой и превращать их в музыкальные бриллианты. То есть ваша работа над народными напевами как аранжировщика, а вот не как, собственно, композитора, да, она, с одной стороны, самоотвержена, а с другой стороны, похожа на работу реставратора, как будто вы какие-то наслоения пошлости вот так вот смываете очень аккуратно, и сияет.
Ну, вы красиво говорите, Иван Сергеевич, но я бы все-таки чуть-чуть уточнил. Во-первых, подходы к народной песне могут быть самыми разными, и они могут быть разными, отталкиваясь от самой народной песни. Потому что для какой-то, может быть, действительно, вот как вы говорите, достаточно снять какой-то там слой шероховатости, и она сама заблистает. А для какой-то другой, может быть, не лишний окажется и всплеск композиторской фантазии. И мы, кстати, вот с Валерием Калистратовым, поскольку довольно часто общаемся, и тоже как-то разговаривали и по поводу обработок. Кстати, на его юбилейном, одном из его юбилейных концертов, мастеру не так давно исполнилась круглая дата, 70 лет, звучали фактически преимущественно обработки хоровые. И тем не менее, это был действительно авторский концерт композитора. И Валерий Юрьевич говорит, что у него есть вещи, которые он затрудняется уже назвать, то ли это авторская музыка, то ли это обработка, потому что фантазия композитора иногда уже настолько далеко уходит, что просто неловко называть это народной песней. Вот, скажем, «Таня Танюша» его. Кто-то ее может считать народной песней, тем не менее, это фактически сочиненная музыка. Или у него же «Ой, кудряш». У меня тоже были такие случаи, когда начинал как обработку, потом добавлял свою тему, и уже издавали под моей фамилией не потому, что нескромность, а потому что просто, ну, покажите, где же такая вот тема, которая у вас там звучит.
День проходит, солнце зайдет. В этот час куда скрылся мой хороший? С кем рассталась я вчера? Куда скрылся мой хороший? С кем рассталась? Я вчера колокольчик его звонки бьет уныло, а не дуло.
Колокольчик бьет.
И мало
Тоже продолжит наш концерт, радиоконцерт.
Давайте немножко сменим жанр и послушаем рождественский диптих для детского хора и фортепиано на русские народные слова. В основе этого сочинения русские колядки. Ну, вы человек достаточно сведущий в этом жанре, знаете, что этот жанр и на Украине, на вашей исторической родине бытует и, наверное, до наших дней дожил и в России. И вот у меня есть довольно такое, ну, небезызвестное, скажем, сочинение «Рождественские колядки», кантата для солистов смешанного хора и ударных. И как-то вот детские коллективы многократно проявляли интерес, и вот, по, можно сказать, по их просьбе я сделал такую вот маленькую версию, которую назвал «Рождественский диптих». И мы послушаем его в исполнении хора «Виктория» детской школы искусств имени Балакирева, которым руководит заслуженный работник культуры России Светлана Горлач, а концертмейстер Сергей Зубков.
Thank you.
Алексей Львович Ларин, в гостях у нас профессор Российской академии музыки, почетный профессор Университета Кореи, председатель комиссии по музыке для народных инструментов Союза московских композиторов и много-много-много чего еще. Но самое главное, Алексей Львович успешный, что для нашего времени, в общем-то, достаточно удивительно, композитор, чья музыка исполняется. В начале 2013 года Алексей Львович умудрился с небольшим интервалом двухнедельным дать даже два авторских концерта. И прежде чем зазвучат еще какие-то фрагменты, как понимаю, сегодня мы слушаем в основном вот как раз записи с этих двух концертов, да. Алексей Львович, а как это вообще получилось? Потому что у меня, честно говоря, за всю жизнь было вот два концерта, которые можно назвать авторскими. Вот сейчас вроде как третий где-то на горизонте. Но, тем не менее, для 52 лет это не так много. А тут сразу два в течение двух недель.
Ну, не горюйте, вы в хорошей компании. Когда я несколько лет назад был на авторском концерте Романа Семеновича Леденева, одного из самых уважаемых московских авторов, он без, надо сказать, без какой-то там горечи или неудовольствия признался, что это у него чуть ли не первый авторский концерт, при том, что Леденев один из самых звучащих композиторов и в хоре, и в народных инструментах, и в камерной музыке. Но вот так вот просто не было, видимо, желания или повода собрать это в один вечер, как говорят, в один флакон, в одну упаковку. Так что у вас хорошая компания. Два этих вечера, можно сказать, нанизались один на другой довольно-таки случайно. Потому что, когда коллектив, с которым я давно сотрудничал, это Государственная концертно-театральная капелла Москвы имени Вадима Судакова, а сейчас этим коллективом руководит сын покойного Вадима Анатольевича, Анатолий Судаков, тоже замечательный музыкант. Когда эта капелла вернулась к моей кантате, написанной для них специально около 10 лет назад, кантата по мотивам фольклора российских цыган. Вот еще, кстати, один повод для общения с фольклорным материалом. А это большое сочинение, где-то 27-28 минут. Но мы договорились с Анатолием, что они, значит, смогут как бы основу программы составить вот этим сочинением. А потом я постепенно на него стал нанизывать. И речь шла сначала о концерте в Большом зале Гнесинской академии. А потом, нежданно-негаданно, ко мне обратились из музея Глинки и предложили там выступить тоже с авторским вечером. Ну и вот так уже жизнь распорядилась, что они прошли в непосредственной близости друг от друга и заканчивали оба концерта вот эти самые исполнения моей цыганской кантаты.
Ну и как вы запланировали? Мы послушаем сейчас как раз фрагмент этой кантаты. Ну, не всю, конечно, а фрагмент.
Конечно. Фрагмент из кантаты по мотивам фольклора российских цыган прозвучит в исполнении Государственной концертно-театральной капеллы Москвы имени Вадима Судакова. Я только хочу сказать, что сочинение называется «Драма Романе. Дороги цыганские». «Драма Романе» — это «Дороги цыганские» на языке русских цыган.
Мы встречаем
Кстати, в работе над этим сочинением мне очень помог человек, которого, к сожалению, сейчас уже нет. Это Владислав Петрович Деметер, удивительный музыкант, философ, этнограф, фольклорист. Это человек, который вот тоже из подвижников, мы уже говорили в наших передачах о подвижниках. Это был человек, который сдавал свою квартиру в хорошем районе Москвы, жил при этом в Люберцах, я его там навещал. Вы можете представить себе разницу между центром Москвы и Люберцами. Зато на сданные деньги, на полученные от сдачи этой квартиры деньги, он издавал единственный в России журнал для цыган о цыганской культуре, этносе и так далее. И руководил фольклорной студией, школой, в которой вот будущие артисты театра «Ромен», и не только этого артиста, значит, делали первые свои шаги к профессии.
Да, молодец, потому что можно, конечно, сколько угодно ругаться на цыган, глядя, как они там попрошайничают порой абсолютно неприлично, да, где-нибудь в электричке, в метро, на эту грязь, которую мы часто видим на вокзалах. Но люди, которые любят свой народ, а любой народ заслуживает любви, раз он есть, значит, Богу он нужен, правильно? Вот, любой народ обладает какой-то культурой, и вот такие люди, как тот, о котором вы сказали, они не бичуют, да? Бичевать-то можно сколько угодно, это порой полезно, ну, скажем так, не только бичуют, но и лечат. Это, наверное, самое важное.
Вы знаете, к сожалению, в каждом народе или почти в каждом есть и люди опустившиеся, и есть люди высокие. И я честно скажу, я долго открещивался от этого сочинения, когда Ольга Михайловна Судакова, ну, так скажем, по-хорошему приставала ко мне и просила подумать о сочинении вот такой кантаты. Мне вспоминались прокофьевские слова «Я цыганщину в музыке не люблю». Ну, я думал, ну, раз Сергей Сергеевич не любит, то почему я должен полюбить? Ну, а потом, в конце концов, я все-таки решил, поскольку с Ольгой Михайловной Судаковой как-то много лет был в дружеских отношениях, я все-таки решил познакомиться. Что же это за такой фольклор российских цыган? Взял в библиотеке Дома композиторов несколько фольклорных сборников, которые были изданы. Потом что-то мне показалось достойным, интересным. Потом ходил в театр «Ромен», потом уже собирал компакт-диски. И вот так вот по крупицам и набрался фольклорный материал для этого сочинения. А Владислав Петрович мне очень много помог в плане психологии, то есть как эту кантату построить, какой сюжет может быть органичным, а какой чужеродным. Где-то у меня там были эпизоды, как в своих вот фольклорных вещах на русский текст. Ну, вы знаете, что бывают слоги без определенного смыслового значения. «Ай, люли», там, «тири» и так далее. Ну, в общем, такие вот припевки. И я достаточно легкомысленно, вот то, что я знал, там, «ай-нэ-нэ», там, вот как-то с таким же подходом обратился и к цыганскому фольклору. Оказалось, что так нельзя, что «ай-нэ-нэ» — это серьезное, глубокое, а вот что-то другое — это более легкомысленное, и их можно использовать только в какой-то последовательности. То есть Владислав Петрович просто мне сочинил вот кое-где вот такую текстовую часть этих слогов. И для меня оказалось совершенно неожиданностью, что, оказывается, для нас цыгане и цыгане, да? Оказывается, даже масса цыганских языков. У российских цыган один язык, у венгерских другой, у румынских третий и так далее. То есть это целая культура с многими такими вот ветвями. И то, что мы, к сожалению, видим не всегда приглядный вот такой внешний слой, а за ним действительно, если вы придете в театр «Ромен», то наверняка будете приятно удивлены, какие все-таки яркие жемчужины есть в фольклоре русских цыган.
Yeah.
Композитор Алексей Львович Ларин у нас в гостях. И я, кажется, понимаю, Алексей Львович, почему вас, в общем-то, любят слушатели концертных залов, вас всегда тепло принимают, и на радиостанциях, где я, во всяком случае, раньше работал, надеюсь, так будет и сейчас, вас очень тепло принимали слушатели, потому что, наверное, человеку, в принципе, слушающему музыку, нравится фольклорная народная ориентированность, а у вас она еще не какая-то узкая, а широкая. Вы даете человеку возможность прикоснуться к какому-то разноцветию культур, культур народных, делаете это со вкусом и любовью. Никакое дело без любви невозможно. Вот вы так интересно рассказали о своем прикосновении к цыганской культуре. Вот уж, казалось бы, последнее признаться, что и мне хотелось бы полюбить. Мне, может быть, какой-нибудь, я не знаю, индонезийский гамелан интереснее. Потому что действительно слово «цыганщина», оно носит явно негативный характер.
Согласен, да.
Но вы и здесь умудрились сделать это со вкусом. Ведь это кажется бредом. Цыганщина со вкусом. Это, да,
ну, вы знаете, несочетаемо. Вы знаете, во-первых, и у Брамса были цыганские интонации. Во-вторых, Сергей Васильевич написал, Сергей Васильевич Рахманинов написал капричо на цыганские темы. И вот, как это ни странно, через много десятилетий фактически вот, ну, мне неловко себя, конечно, ставить в один ряд, но вот никто после Рахманинова как-то к этой теме не обращался. А в жанре кантаты, наверное, это вообще первый такой вот блин. Ну, судя по тому, что коллектив очень заинтересованно отнесся к моей работе, и вот уже спустя десятилетия вернулся к ней и несколько раз исполнил на хороших площадках, значит, это я не себе в заслугу говорю, а скорее вот к тому, что фольклорная основа, которая лежит в этом сочинении, значит, она достойна.
Ну, собственно, так и должно быть, да, так и должно быть, просто иногда... А вы знаете, как знают русскую музыку часто за рубежом, там, в той же Америке, им кажется, что наша русская национальная, скажем, певческая культура — это очи черные. Вот такой вот бред, да, ну, и тем не менее этот бред живуч.
Есть очень любопытное высказывание в диалогах Стравинского. Игорь Федорович рассказывает, как он приехал в какую-то экзотическую страну, не помню в какую... И корреспондент, который встречал его, говорит: «Добро пожаловать, мистер Стравинский. В нашей стране очень любят вашу Шахерезаду и половецкие пляски».
Которые принадлежат, соответственно, римскому Корсакову и Бородину.
И самое главное, Стравинский говорит: «У меня не хватило духу разочаровать его».
Да, то есть это часто наше пренебрежение, вот к чему я клоню, наше пренебрежение. Понимаю, часто, да, идет от незнания. И точно так же, как мы смеемся, когда в англоязычной версии Евгения Онегина в качестве народной песни Татьяна и Ольга Ларина исполняют, помните, что там, песню Дунаевского, написанную в середине 20 века? Да, это совершенно нормально. «Ой, цветет калина», они там поют. Да, я видел. Это можно просто, да, обхохотаться и упасть под стол, да. Но от неграмотности, конечно. Но также и мы порой, да, вот. Ну вот цыганщина здесь очень хороший пример, да. То, что мы так вот всегда фатально относимся к ней негативно. Ну, Алексей Львович доказал, что не стоит осуждать, не зная, а лучше узнать и тогда уже принимать решение.
Вы знаете, мой собственный путь вот от негатива, и который действительно связан с этой формулировкой «цыганщина» и с отзывом великого композитора. Но, может быть, Сергею Сергеевичу просто не попался такой настойчивый человек, который бы его вот притянул к этой цыганской культуре.
Алексей Львович, ну, время нашей передачи заканчивается, и мне, кстати, приходилось участвовать за последние годы уже неоднократно в одних концертах с вами. Не всегда, но часто. Это бывает музыка православная, если не откровенно церковная. Были у нас и такие концерты, и вот мне хотелось бы, чтобы вот эту нашу встречу завершило что-то из музыки, из этой тематики.
Понимаю. Я не уверен, что многие радиослушатели знают о существовании моей оратории «Русские страсти». Это первый опыт перенесения жанра пассионов на русскую музыкальную почву. Но вот иногда из нее звучит финал этой оратории. Я, кстати, сделал переложение для детского хора. Это «Аллилуйя». Сейчас она прозвучит в исполнении концертного хора «Феникс», художественный руководитель, заслуженная артистка России, профессор Елена Свешникова. Ну, а партия органа – авторы.
Oh,
закончилась третья передача небольшого цикла, в котором принимал участие композитор Алексей Львович Ларин. И, естественно, в этих передачах звучали произведения самого Алексея Львовича. Всего доброго!
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.